Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня моим собеседником будет священник Дмитрий Ваулин, клирик Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, братья и сестры.
Сегодняшний наш разговор я бы хотела посвятить так называемой крещальной литургии. Вот я увидела у нас в храме объявление, что очередная крещальная литургия состоится 4 сентября. Многие знают о том, что литургии бывают разными. Вот есть литургия Иоанна Златоуста, есть литургия Василия Великого. Что такое крещальная литургия?
Крещальная литургия – это древнейший чин, восстановленный при патриархе Алексее II трудами Свято-Тихоновского института, разработанный, изданный благословением святейшего патриарха Алексея II. По своей сути это таинство крещения, включенное в чин литургии Иоанна Златоуста. И, собственно говоря, весь смысл ее сводится к тому, чтобы крещение сделать именно опытом приходской практики, именно тем, чтобы весь приход, вся церковь максимально могла участвовать в этом таинстве крещения, чтобы в каком-то смысле разорвать вот эти рамки индивидуализма, с которым оно сопряжено в сегодняшний день.
Раньше, в былое время, такого термина крещальной литургии мы не слышали. То есть вот большинство людей, которые, да, все, наверное, люди, которые крестились вот в перестроечное время, когда церковь только-только, что называется, вышла, ну, почти из подполья, можно сказать, мы не слышали этого термина. Крещение было оторвано от литургии, и многими людьми воспринималось, да и до сих пор, может быть, кем-то воспринимается не как таинство скорее, а как некий обряд, некая треба, которая совершается совершенно отдельно от литургии. Как я понимаю, крещальная литургия, вы уже говорили, что это древний чин. Вот изначально всегда крещение совершалось во время литургии. Вот какова, что называется, история этой литургии, этого чина?
Конечно, чин сформировался не с первенствующей церкви, но в любом случае вот эта вот связь крещения и Евхаристии всегда, безусловно, присутствовала. Сам же чин был сформирован в районе 4 века и продолжал свое какое-то становление примерно века до 6. Практиковался века до 8, когда на просторах Византийской империи само понятие крещения в каком-то смысле стало выходить за рамки общины и церкви, потому что по преимуществу крестили маленьких детей, и на сегодняшний день их крещение сопряжено с определенными трудностями восприятия, прежде всего для крещаемых, для детей. Ну и уж, наверное, не так важно их присутствие, хотя даже в крещении детей есть такой момент, обряды восьмого дня, так называемого воцерковления, когда дети должны быть представлены общине, представлены церкви. И таким образом получается, что крещение – это не что-то самодостаточное, это дверь, которую мы открываем в пространство Царствия Божия, в пространство того, где действует Бог. И всегда в истории церкви крещение впечатлелось таинством Евхаристии, причащение. Ну, а вот примерно с 4 века уже был и чин крещальной литургии, который практиковался приблизительно до 7 века.
А как часто совершалось и как часто сейчас совершается крещальная литургия?
В богослужении церкви ничто не проходит бесследно. Для внимательных слушателей литургии всегда есть такой момент, когда в литургии, если что-то появляется новое, то есть незнакомое, необычное, то на это как-то остро реагируешь. И вот таким признаком крещальной литургии в нашем богослужении до сих пор остается песнопение «Елице во Христа крестистися». То есть это прокимен, это небольшой стих, который присутствует в таинствах крещения и возглашается как раз при первом входе новокрещенных людей в церковное собрание. На сегодняшний день такую память у нас носят, безусловно, богослужение пасхального цикла, Рождества Христова, Богоявления. Ну, вот приблизительно 3-4 раза в год совершалась крещальная литургия. И мы, собственно говоря, как бы не изобретая ничего нового, придерживаемся примерно такого же ритма. Ну, пока не удается вот простроить график огласительных бесед и богослужебной жизни, чтобы сопрячь крещальную литургию с тем местом богослужения, где оно традиционно и было, накануне Пасхи, Рождества. Но, как бы, я думаю, что тут дорогу осилит идущий, и все впереди будет возможно.
То есть крещальной литургии, крещением на этой литургии завершается цикл огласительных бесед в вашем храме?
Да, это совершенно верно. И, собственно говоря, сама идея крещальной литургии возникла ровно тогда, когда этот опыт продолжительного оглашения стал для нас вот уже каким-то пространством практики. И мы осознали, что таинство крещения, к которому мы готовим людей, есть вхождение в церковь, реальную церковную общину, и не нашли ничего лучшего, как ввести вот именно практику, опыт крещальной литургии для того, чтобы новокрещенные люди могли быть в полном смысле этого слова представлены всей церкви, всему церковному собранию.
А когда первая крещальная литургия в Крестовоздвиженском храме прошла?
Боюсь не назвать точные даты, но примерно около 3 лет назад. Просто продолжительность бесед перед крещением увеличилась. Оглашение у нас идет в течение 3 лет, продолжительное оглашение. И вот первая крещальная литургия примерно 2,5 года назад была отслужена как заключение огласительных бесед.
А сейчас по продолжительности огласительные беседы какое время занимают?
В нормальном случае, да, без каких-то форс-мажорных ситуаций, продолжительность оглашения 3 месяца.
То есть это сколько бесед?
Это 12 бесед, но еще раз повторюсь, что при условии, что вот этот график лекционария выдерживается, потому что он всегда акцентируется, и как-то вот огласители внимательно смотрят не за тем, чтобы вычитать какой-то материал, а за тем, каким образом вот та группа людей, которая собирается для принятия крещения, его усваивает. И поэтому, так скажем, продолжительность оглашения может быть увеличена, если в этом есть необходимость, если группа, допустим, не усваивает предложенных лекционарий.
Как реагируют постоянные прихожане на крещальную литургию? Как много людей на ней бывает, вот не принимающих непосредственное участие в таинстве крещения?
Ну, давно для прихожан это просто стало праздником. Праздником, которого ждут, о котором спрашивают, который, безусловно, посещают, к которому готовятся. И сейчас вокруг этого мероприятия, да, уже есть некий постоянный костяк, приблизительно около 20 человек, прихожан храма, которые так или иначе готовят эту крещальную литургию. Кто-то участвует непосредственно в оглашении, выступает огласителями. Кто-то готовит храм, кто-то организует обед после таинства крещения.
Это тоже уже традиция, общий обед, да?
Да, это уже стало общей традицией. И поэтому как бы, вот, люди, которые, прихожане, которые пережили этот опыт, вот, принять новых людей, уже не хотят от него отказываться, да, и всячески как-то участвуют в нем, и даже нас в каком-то смысле провоцирует этот опыт вновь и вновь повторять.
А детей крестят на крещальной литургии?
С крещением детей у нас такая ситуация. Детей крестить не возбраняется на крещальной литургии, но единственное, есть такой возрастной коридор, по которому мы ограничиваемся. На этапе этого коридора дети особо невосприимчивы к таинству, ну и более того, могут кричать, неадекватно реагировать на новую обстановку. Примерно, и поэтому примерно для детей с полугодовалого возраста и приблизительно до возраста 6 лет крещение все-таки совершается отдельно от чина крещальной литургии по индивидуальной договоренности. Но мы также стараемся, чтобы, если даже крещение совершается отдельно от таинства Евхаристии, на нем максимально присутствовала и участвовала церковь, то есть в виде родителей, поручителей, каких-то людей, которые, опять же, заботятся о том, чтобы вот это крещение состоялось, бабушки, дедушки. Вот. И поэтому, чем больше людей присутствует, чем больше людей в каком-то смысле обновляют свои обеты верности перед Богом, тем это лучше. И вот детское крещение пока у нас проходит таким образом. Пока не находим какого-то вот какой-то возможности совместить именно крещальную литургию и детское крещение.
Таинство крещения, по опыту многих людей, которые в нем принимали участие или были свидетелями этого таинства, занимает все-таки довольно продолжительное время. Если представлять себе, что таинство интегрировано в литургию, то получается, что литургия очень сильно затягивается, занимает намного больше времени, чем обычная служба. Так ли это? Или на какие-то молитвы, может, сокращаются, переносятся на предыдущий день? Или как это происходит?
Ну, как показывает опыт, ничего не увеличивается. И литургия совершается в своем обыкновенном каком-то временном коридоре и редко его превышает. Если превышает на 10-15 минут, то, собственно говоря, еще не встречал никаких возражений против такого увеличения. Что касается самого чина последования, у нас, к большому сожалению, нет восприятия именно традиционного таинства крещения. Потому что когда таинство крещения совершается вне чина литургического, то туда совмещаются и молитвы об оглашаемых, которые совершаются на этапе оглашения, само таинство крещения, таинство миропомазания, обряды восьмого дня. Но на самом деле, когда совершается таинство крещения за литургией, отдельно совершаются молитвы о оглашаемых, и, допустим, те люди, которые посещают наш храм, могут видеть признак такой молитвы, когда приблизительно за месяц до крещальной литургии, за воскресным богослужением у нас появляется группа людей, которым оказывается особое внимание, при них есть человек, который им как-то комментирует богослужение. На них в основном сакцентирована проповедь священника в этот день. И заканчивается их присутствие на так называемой литургии оглашаемых, которая, опять же, наверное, для многих на слуху, которая является частью традиционной литургии. Заканчивается их присутствие публичной молитвой. О них молится церковь, молится о том, чтобы во время благопотребное они вошли в полноту церковного собрания. И третий элемент, который, опять же, выносится из таинства крещения, это обряды восьмого дня. Опять же, внимательные прихожане Крестовоздвиженского монастыря могли видеть, что новокрещенные в своих праздничных белых одеждах присутствуют за литургией на следующий день после крещения, и через неделю над ними совершаются обряды восьмого дня, стрижение волос, посвящение их на служение церковному собранию. И таким образом, вот как бы наше представление о традиционном обряде крещения расходится как бы на три части. И поэтому одна центральная часть совсем не отягощает литургического действия, тем более, что оно совершается очень органично на месте так называемых антифонов. Антифонов, которые мы привыкли слышать за традиционной литургией Иоанна Златоуста.
Вы сказали традиционные наши представления о крещении, но получается так, что они не столько традиционные, сколько, наоборот, новые. А, видимо, в традиции, в исторической, как раз-таки вот все эти молитвы, о которых вы говорили, и были как бы разорваны во времени.
Это безусловно, потому что окормление человека церковью, оно начинается задолго до крещения. И, так скажем, это движение к таинству крещения является поступательным движением. И каждая ступенечка, которую человек в идеале органично проходит, требует вот такого молитвенного воспомоществования. И более того, вот вхождение в церковь не ограничивается таинством крещения, и поэтому, допустим, над новокрещенными совершаются обряды восьмого дня, как бы напутствуя их в полноту церковной жизни.
А смысл этих обрядов восьмого дня? Мы же привыкли, что вот когда ребенок родится, ну да, тут понятно, на восьмой день. А в чем смысл вот именно через восемь дней проводить какой-то специальный обряд с новокрещенными?
Вообще, если говорить именно о традиции, восьмой день является завершением так называемой светлой седмицы, термин, который мы привыкли в восприятии Пасхи, да, пасхальной седмицы. Но на самом деле это вот термин крещения и крещальной литургии. Люди, которые были оглашены, приготовились к крещению надлежащим образом, вводясь в церковное собрание, ну, живут, так назовем, вот опять же, такой для нас обычный образ, но совсем не ассоциируется с таинством крещения, в пространстве медового месяца, да, вот когда люди вступают в брак, есть такое понятие. Но это, опять же, понятие исключительно церковное. В чем этот мед заключается? Человек призывается в полноту богообщения, и именно в традиции церковной человек новокрещенный присутствовал за литургией каждый день в течение 7 дней после совершения таинства крещения над ним. И восьмой день был заключительным вот этой тайноводственной недели, когда человек молился, причащался, слушал назидание уже не как оглашаемый, а как полноценный член церкви. И вот восьмой день это был на самом деле вот такой как бы выпуск. Выпуск с посвящением человека, то есть вот обряд подстрижения волос есть уже определенная форма церковного посвящения. И эту форму посвящения имеет каждый из нас. Другое дело, что не каждый осознает то, что ему было дано в таинстве крещения и в опыте его воцерковления.
Все таинства, вот крещение, священство, венчание, все таинства так или иначе исторически были связаны с Евхаристией, потому что сейчас, в наше время, как раз традиционно, к сожалению, мы воспринимаем все это по отдельности и не воспринимаем в единстве. Если есть крещальная литургия, то, может быть, точно так же должна быть и венчальная литургия? Была ли она когда-нибудь?
Ну, опять же, вот формой церковного венчания тот обряд, который мы привыкли воспринимать, вот вычленился довольно-таки поздно. Примерно это рубеж 6-7 века. До этого времени люди, которые решили свои отношения заключить как брак перед лицом Церкви Божией, просто приступали к причастию святых христовых тайн, и старейшина церкви, епископ или священник данной церкви читал над ними, собственно говоря, молитву брака на благословение брака. Затем, вот, как бы, опять же, с определенным упадком евхаристической жизни, когда христианство и Евхаристия почему-то стало разрываться в сознании людей, вот это стало вот такой самодостаточной требой, находящейся отдельно вне богослужебной практики. Но опять же, сам чин внутренне имеет в себе свидетельство того, что он вышел непосредственно из чина литургии. Поэтому мы даже не можем говорить о венчальной литургии как таковой. Мы можем говорить о том, чтобы Евхаристия занимала должное место в жизни церковной общины, и это будет вот таким органическим шагом к появлению, так назовем, да, венчальной литургии, за которой будут совершаться и таинство венчания, и как впечатление этого таинства будет причащение святых христовых тайн.
Вы сказали о том, что на крещальной литургии люди, которые составляют приход, должны как бы принимать новых членов в свою общину, что они должны участвовать в этом. Вот В чем может состоять это участие, кроме того, что вот люди придут и вроде бы своим присутствием поддержат новых членов общины?
Кроме присутствия, наверное, от всякого верного члена церкви, да, требуется молитвенное предстояние, ну, а вообще-то в идеале, наверное, причастие, да? То есть вот эта вот общность этого собрания впечатляется чашей, и новокрещенные видят вот эту общность, видят это собрание. А что касается того, как приготовиться к этой литургии, ну, наверное, как ко всякой литургии мы должны готовиться. Это и какая-то напряженность молитвы, размышления, исповедание своих грехов. Также, наверное, как и для всякой литургии, приветствуется какое-то материальное участие, да, ведь традиционно для совершения литургии собирались там хлеб, вино, какие-то приношения, которые впоследствии становились достоянием церкви, и церковь раздавала их как плод вот этой литургии, общего дела, которое было совершено. Также приготовлением к этому таинству для людей церкви может быть участие в форме поручителей за новокрещаемых, допустим, в форме огласителей тех людей, которые научают...
Поручителей, то есть крестных?
Ну, вот опять же, всем нам известный термин «спонсор» является исключительно термином крещальной практики. Спонсором являлся взрослый человек, который приводил другого взрослого в церковное собрание для принятия крещения. И на всем этапе его воцерковления он принимал непосредственное участие, то есть всячески как-то поддерживая этого человека, разделяя его какие-то нужды, печали, просто, ну, буквально какое-то дружеское плечо вот в жизни новокрещаемого, желающего принять крещение, появлялось вот в форме такого спонсора.
Ну, это такое духовное спонсорство, да?
Оно выражалось во всех смыслах этого слова, потому что решимость, допустим, научаться церковной жизни всегда связана с каким-то кризисом в жизни человека. И часто это отражается и на семье, и на работе. И вот этот спонсор, да, всячески был призван к тому, чтобы вот органичность этого процесса сохранить. Ведь, собственно говоря, какой-то неофитский запал, который присутствует у человека, который начинает как-то входить в пространство церкви, церковной жизни, он тоже нуждается в какой-то коррекции. И вот такой человек, если бы в нашем случае взрослых крещений появилась такая практика такого спонсорства, это было бы совсем неплохо.
Получается, это слово какого происхождения? Греческого, латинского?
Нет, это латинское слово, но вот все-таки связанное оно исключительно с крещальной практикой.
Но вот сейчас, к сожалению, уже имеет другой оттенок, поэтому, видимо, нужно придумывать какое-то новое совсем слово для этого.
Поручитель. Совсем неплохо. То есть, вот это могла бы стать формой приготовления человека к крещальной литургии.
Но есть у вас в храме вот такая форма? Кто-то этим занимается?
Чаще всего это люди, которые, допустим, приводят каких-то своих родных, друзей. И, по крайней мере, если это и не происходит, то мы акцентируем их внимание, что это вообще вот какая-то идеальная ситуация. На самом деле, вот за пространство долговременного оглашения несколько таких прецедентов было. И связь этих людей не разорвалась и после крещения, она вот как-то существует.
Ну, все люди, которые принимают участие в крещальной литургии, я имею в виду, которые крестятся на крещальной литургии, они все остаются, наверное, прихожанами Крестовоздвиженского храма.
Мы не акцентируем так оглашаемых. Мы говорим о том, что в их жизни, безусловно, должно появиться церковное собрание. Где оно будет, в Крестовоздвиженском монастыре или в каком-то другом приходском храме, это не важно. Важно, чтобы оно появилось. И мы стараемся как-то вот отслеживать, да, и после крещения новокрещенных, и по-разному складывается их церковная жизнь, церковная судьба, и приблизительно где-то около 50% действительно остается у нас в храме. но, так скажем, степень их принадлежности тоже различна. Кто-то остается всерьез и надолго, и вот есть несколько людей, которые прошли долгосрочное оглашение и сейчас являются такими активными участниками вот всех этих крещальных литургий, приготовления к ним.
Наверное, для того, чтобы полноценно участвовать в приходской жизни, в том числе и заниматься какой-то помощью оглашаемым, наверное, нужно иметь какой-то особый склад характера, как мне кажется. Вот такое склонность, я бы сказала, к коллективизму, может быть. Есть ведь люди, которые склонны вот к общению с другими людьми, нуждаются в этом общении, сами любят общаться. А есть люди, которые являются одиночками по жизни. И сейчас, когда мы часто говорим о том, что человек не должен быть индивидуалистом в церкви, а должен приходить и все-таки не забывать, что рядом братья и сестры, вот, а как себя должен чувствовать в церкви человек? Должен ли он ломать свой характер, если он вот по жизни такой одиночка? Вот ему хорошо с самим собой. А он читает о том, что это неправильно, что нельзя быть индивидуалистом.
В аскетической практике есть такое понятие «один, но не одинок». Вот, когда человек вот вполне, возможно, с какими-то характерными признаками приходит в пространство церкви, вот этот индивидуализм переплавляется, я бы так сказал, в личностное предстояние перед Богом и людьми. Человек обретает свое лицо. И я думаю, что действительно есть люди, склонные к такому какому-то внутренней собранности, внутреннему деланию. Но я глубоко убежден, что и такие люди могут занять свое место в церковном собрании. Просто оно должно появиться, актуальность должна возникнуть для них и для людей церкви, то есть церковь должна его как-то увидеть, осознать, принять и дать ему занять свое место. И безусловно, если этот человек приходит в церковное собрание, то церковь в нем нуждается, потому что собирает это собрание не человек, а собирает его Христос, собирает его Бог. И если человек пришел в собрание, то там, безусловно, есть место для него, просто его надо искать, в каком бы складе характера он ни находился.
Если человек еще не крещенный, но хочет пройти гласительные беседы, не обязательно в вашем храме, в любом храме, и хочет посмотреть, что же, как же происходит крещальная литургия, как будет происходить его крещение. Ну, такое, мне кажется, здоровое все-таки любопытство посмотреть, что это будет. Может ли человек прийти, будучи некрещенным, поучаствовать в литургии вот в вашем храме хотя бы вот 4 сентября, в ближайшее время? И еще один вопрос, связанный с этим. Может ли человек, никогда не бывавший на крещальной литургии, но не являющийся прихожанином храма, насколько ему уместно будет вот поприсутствовать на такой литургии?
Наш Крестовоздвиженский монастырь, собственно говоря, Крестовоздвиженский храм является храмом приходским, поэтому двери не закрываются и вход доступен для всех. Что касается некрещенных людей, то я думаю, что вполне возможно удовлетворить их интерес, но только до момента непосредственного совершения крещения, то есть вот того момента, когда люди будут погружены в купель, выйдут из нее и будут одеты в белые рубахи. Собственно говоря, наверное, присутствие некрещенного должно будет этим закончиться. Опять же, вот именно в традиции литургического последования здесь должна закончиться литургия оглашаемых, то есть готовящихся к крещению. И вполне логично человеку покинуть собрание. Если же человек уже крещен и является прихожанином какого-то храма, то в полной мере он может разделить с нами участие в этом таинстве, порадоваться о вхождении новых членов в церковное собрание и, безусловно, причаститься святых христовых тайн за этой литургией. Нет к этому никаких препятствий, наоборот, это будет какой-то полнотой нашего общения, не только внутри нашей приходской общины, но и всей полноты нашей церкви. Всех желающих разделить с нами это действие мы приглашаем в Крестовоздвиженский монастырь 4 сентября в 9 часов утра будет совершаться чин крещальной литургии.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню нашим радиослушателям, что с клириком Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга Иерием Дмитрием Ваулиным мы разговаривали о том, что такое крещальная литургия. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
Бог да благословит всех нас.